Аллилуйя! Вся слава и честь тому, кто был мертв и жив, и живет во веки веков. Аллилуйя! Слава Господу! Занимайте места, братья и сестры. Мир Божий всем, кто сегодня пришел в эти рождественские дни в Божий дом. Мы наслаждаемся общением, присутствием Господним, присутствием Божьей славы, прекрасным пением, замечательными проповедями и всеми другими благословениями, которые таят собрание наше, когда мы собираемся для славы Господа вместе. В это январский день, когда мы участвуем в этой трапезе, когда перед нами эти памятники о великих событиях, которые совершены были на земле, которые мы воспоминаем. И воспоминание смерти и страданий Иисуса Христа – это взгляд в прошлое. Но мы не только воспоминаем сегодня, мы провозглашаем. Всякий раз, когда совершаем хлебопреломление, мы провозглашаем силу крови Иисуса Христа. Мы провозглашаем власть Евангелия на земле. Мы говорим о том, что еще Бог прощает грехи людей. Еще не закрыта дверь спасения для человеческого рода. И мы также, братья и сестры, когда совершаем эту заповедь, мы приобщаемся, присоединяемся и становимся одно целым, как люди, как семья, как братья и сестры, приобщаясь и к телу Иисуса Христа Церкви, а также друг к другу, а также мы становимся более роднее и ближе, когда мы участвуем в этой заповеди, совершая ее постоянно, как заповедал нам Господь. Пусть Бог благословит и сегодня это участие. Пусть Бог благословит наши сердца в готовности принимать это хлеб и вино. И когда мы говорим о хлебопреломлении, воспоминая, провозглашая и приобщаясь к телу и крови, то, как правило, мы говорим, проповедники, в двух направлениях. Мы говорим, что это значит. И иногда мы говорим, как правильно участвовать, чтобы не в осуждении, а во спасении совершить то, что заповедал нам наш Господь Иисус Христос. И я сегодня буду говорить о искупительной жертве нашего Господа Иисуса Христа, которую мы в эти рождественские дни вспоминаем. В основании проповеди я хочу, чтобы мы прочитали Слово Божье, которое записано в первом послании Тимофею во второй главе, и мы возьмем с 4 стиха, здесь слово «который», то есть «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Аминь. 4 стих прочитанного текста нам говорит, что у Бога есть желание. И Бог хочет или желает, чтобы все люди спаслись. Это желание Бога. Бог определил после грехопадения нашего праотца Адама, что все люди согрешили, и нет праведного ни одного. Но Божья любовь и Божье желание, оно не было скрыто, оно было открыто для всех и открывается посредством провозглашения и проповедования Евангелия. Оно открыто. Бог хочет или желает, чтобы все люди спаслись. Вдумайтесь, друзья, в эти слова. Он хочет, чтобы я, вы, всякий, кто пришел в этот мир, независимо от цвета его кожи, от его состояния, богат он или беден, чтобы он получил спасение. И Библия, она однозначно говорит, что значит быть спасенным, что значит иметь спасение. Мы часто людей делим на спасенных и неспасенных. И каждый, кто получил, пережил спасение, он знает, что это значит быть спасенным, быть найденным, быть в состоянии духовного глубокого единения с Господом Иисусом Христом. Всякий, кто не придет к Иисусу Христу, он погибнет. И это будет вечная погибель. И это тоже страшное, от чего должен человек убегать, чего должен страшиться, опасаться, и что должен он бояться так, чтобы не попасть в это страшное место мучения, которое уготовано дьяволу и его ангелам, говорит Писание. И вот Бог желает, чтобы все люди спаслись. И Он осуществил план. Этот план был от великой Божьей любви к человеку. Мы не всегда понимаем любовь. Любовь, которая жертвенна, любовь, которая выражена на практике, на деле, не только в чувствах, иногда заставляет человека делать непонятные вещи. Вы помните Марию, которая, когда Иисус Христос перед Пасхой уже пришел и оставался в Вифании, и Он был в доме Лазаря, которого перед этим воскресил из мертвых, и там приготовили угощение, Марфа заботилась, а Мария от нахлынувших чувств, она разбила алавастровый сосуд, дорогое очень приобретение, мира было, разбила его и вылила на ноги. Было нормальным умощать голову елеем. Даже в псалмах так написано: «Ты умастил голову мою елеем радости». И умощать голову елеем – это была норма. Но от великой любви Мария помазала ноги и вытирала волосами. Она сделала что-то, что даже люди осуждали ее за это. Но мы уже сколько веков прошло, проповедуем об этом жертвенном поступке, который совершила Мария в знак того, что она любила Иисуса. И мы знаем, что любовь Божья, она излилась в сердца наши, она проявилась к нам. И это проявление любви было в том, что Отец Небесный отдал Своего Сына в умилостивление за наши грехи. Мы понимаем, братья и сестры, что жертва, которой стал Иисус Христос, она была определена. Люди сегодня говорят о Рождестве, но очень немногие говорят о воплощении, что является глубинным или глубочайшим выражением Божьей истины. Бог отдал Своего Сына, который должен стать был человеком, стать подобным нам, породниться с потомками Адама, с людьми. И вы знаете, что там на Вифлеемских полях впервые была озвучена эта истина воплощения ангелами, которые возвестили пастухам, простым людям, эту величайшую истину о воплощении, о рождении Спасителя миру. И ангелы воспели эту прекрасную, радостную песнь хвалы, с которой было согласно небо. На небесах вышних были там небесные небожители, существа, одобряющие это действие Божье, этот шаг, который сделал Отец Небесный, когда Его Сын Иисус Христос стал человеком, стал подобным нам человеком и приобрел вот эту человеческую плоть. Бог обычно открывается людям, которых есть, простым людям, которые способны по-простому верить. И потому первыми узнали, поклонились Спасителю простые люди, пастухи. Это говорит о том, что всем людям любых социальных сословий есть доступ к Спасителю. Даже простые люди, они могли прийти и поклониться Иисусу Христу, младенцу. Есть исторические какие-то повествования, говорящие, что эти пастухи, они стерегли стада овец, которые впоследствии приносились в жертву в Иерусалимском храме. По всей видимости, эти люди, если это предположение или это справка достоверная, то эти люди, возможно, эти отары овец гнали в Иерусалим после того, когда приходил их черед умирать. И там были овечьи ворота недалеко от храма, и через эти ворота проходили огромное количество жертвенных животных, которые приносились в жертву, которая о чем-то говорила. Если это правда и правильно такое предположение, то, наверное, простые люди-пастухи могли задавать вопросы священникам. А что это значит? Почему надо столько животных умерщвлять? Почему реки крови должны литься? Для чего все это надо? Возможно, даже братья и сестры и священники в то время не вполне могли глубоко понимать эту тайну, которая в то время не была так открыта, как открыта сегодня. Через провозглашение Евангелия нам, простым людям, что эти жертвенные животные, жертвоприношение, вообще институт жертвоприношения, они указывали на одну жертву, которая должна в конце времен, как говорится в послании к евреям, в конце времен быть принесена для того, чтобы навсегда уничтожить грехи человечества и удалить преграду, которая стояла между грешным человечеством и святым Богом, и открыть доступ во святое святых в присутствие Божие, и чтобы люди могли насладиться обилием мира и присутствием Божьим. И потому мы сегодня провозглашаем, что Рождество – это не просто только день рождения, но Рождество – это воплощение, когда бессмертный, вечный Бог приобрел человеческую плоть. И это надо было действие это, чтобы Он мог или был способен умереть за человеческий род, стать этой жертвой, искупительной жертвой, которая бы искупила или покрыла грехи людей. Мы также много слышим, люди говорят о страданиях, о мученичестве даже, но практически не говорят об искуплении. Много людей на земле страдают, страдали, и даже крестной смертью, значит, умерли, мученичество приняли, защищая какую-то идею близких, родных или страну. Но мы говорим об уникальной жертве, мы говорим о страдании, которое было отличающимся страданием, чем какие-то другие страдания, которые были и до, и потом, после смерти Иисуса Христа. Это что-то было, чего раньше не было. Что-то было такое, что никогда до этого такого внимания небесного Бога не было, как к этой жертве. Потому что Иисус Христос, Он был праведен. Он никогда за всю жизнь не согрешил. Ни одного греха, ни одного согрешения, даже лести или лжи, написано, не было в Его устах. Он был непорочный, Агнец Божий. Всякий, который умирает или умирал, он умирал бы за свой грех, потому что за грех должен кто-то умереть. Настолько велика праведность и святость Божья. Он когда-то определил, что возмездие за грех – смерть. И не бывает того, чтобы грех остался ненаказанным. Это будет неправильно, это бы нарушалась Божья справедливость. Греху, какой бы он ни был, будет когда-то дана оценка. Оценка Богом. И это оценка смерть. И у людей есть шанс, есть возможность либо принять то, что за тебя заплачено, то, что грех этот покрыт жертвенной кровью Агнца, предназначенного, чтобы этот грех был искуплен. Или когда-то придется рассчитываться за свой грех во вечности. Во веки веков человек не рассчитается, если не примет искупительной жертвы. И это мысль, или это повествование, которое должно нас волновать, которое должно нас заставить задуматься. Мы должны обязательно стремиться к тому, чтобы наши сердца были чисты, свободны, освобождены и отделены от всякого рода греха. Слово «искупление» встречается в Ветхом и Новом Завете много раз. Это около 60 раз встречаются эти слова. Очень много в Ветхом Завете названных. «Грядет Искупитель Сиона». Иов когда-то сказал, когда страдал, он сказал слова полные веры, устремленности в будущее. «Я знаю, Искупитель мой жив». Он эти слова сказал тогда, когда скоблил черепицей кожу, когда его жизнь, она угасала, когда гнев Господень, как он считал, пронесся над ним, когда у него терялась надежда, у него было исповедание в устах. «Искупитель мой жив». И Господь назван Искупителем. Он назван тем, кто отдал эту плату, кто отдал эту цену за то, чтобы она была уплачена, и людям уже не надо было бы платить или рассчитываться за свои грехи. Это, с одной стороны, просто, а с другой стороны, люди все еще не могут поверить и принять это искупительное действие, этот искупительный дар Божьей любви, который провозглашается и сегодня через проповедь Евангелия. Итак, братья и сестры, мы верим, что искупление, которое совершилось Иисусом Христом через Его Голгофскую смерть, оно является центром нашего спасения, платой за наши грехи. Он рассчитался вполне. И люди, которые принимают вот это, они являются свободны. Мы знаем, друзья дорогие, что и жертва Спасителя нашего Иисуса Христа по объему охватывает все человечество. То есть достаточно для спасения абсолютно всех людей, которые когда-либо жили или еще будут жить или живут сегодня на земле. Она достаточна. Она принесена за всех людей, за грехи, преступления, настоящих, прошлых и будущих времен, говорит Писание. Она достаточна, но она действенна для тех, кто поверит. Есть много людей, не приняли эту жертву. Они не исповедовали Иисуса Христа своим Спасителем. Они не поверили в то, что кровь Его, она сильна и способна простить и омыть грехи, и сделать совесть и сердце чистым и свободным от вины, от осуждения, и чтобы иметь радость избавления и радость спасения. Мы, братья и сестры, верим, что когда наши сердца исповедуют это, в наше сердце наступает победа. И мы верим, что когда Иисус Христос воскрес из мертвых, это была победа. Это была абсолютная, полная победа над грехом, над дьяволом, над смертью, над адом. И это является действительно победа, которой мы возрождаемся для новой жизни и для новых отношений с Иисусом Христом. Всякий человек, который вот поверил в эту простую информацию, она не просто информация, а живая повесть, весть и говорится, вечно новое, то есть постоянно приносящее людям обновление, он возрождается. Рождение свыше или возрождение происходит, когда мы верой принимаем Иисуса Христа своим личным Спасителем. в душе такого человека начинаются новые желания, новая жизнь, новые ощущения. Мы иногда с болью и горечью констатируем то, что некоторые люди безразличны к своему будущему. Когда мы увещеваем посещать собрания или смириться, они безразличны. Значит, какой-то жизни Христовой нет в них. Что-то неправильное или, может быть, недостаточное произошло в их сердцах, их жизни. Но люди, которые возродились, у них есть новая жизнь. Им хочется на собрание. Им хочется жить святой жизнью. Они живут правильной семейной жизнью. Они стараются молиться, читать Библию. Им это хочется. Желания эти побуждаются Духом Святым, который поселяется и живет в сердцах таковых людей. Они наполняются каким-то особым чувством, когда идут на собрания. Они радуются Слову Божьему, как получивши великую прибыль. Они с радостью трудятся для церкви. Они благодарят Бога за все даяния, которые они имеют, потому что новая жизнь, как написано, древнее прошло, то есть старое, а теперь все новое. И мы проверяем постоянно, проверяем себя, и эта жизнь обновляется. Библия говорит, по образу, кто ее создал. Мы преобразуемся, преображаемся в образ нашего Господа Иисуса Христа. Если бы мы были горды, надменны, тщеславны, то наш характер преображается в кроткого, смиренного, послушного, незаносчивого, но такого спокойного, умиротворенного человека. Если мы были жадными, если мы были людьми, которые старались все для себя, эгоистами, то и сменяемся в образ Иисуса, мы становимся жертвенными, любвеобильными. Мы становимся людьми, которые посвящаем себя для других и служим другим. И это является нашей радостью и глубоким внутренней потребностью, служа близким своим. Мы приобретаем вот эту победу Господа Иисуса Христа, победу воскресения. Мы знаем, что Иисус Христос вознесся на небо, и это было прославление. И когда Он уходил с небес на землю, скажем так, по-простому образно, в командировку на землю Он прибывал. Его сопровождали ангелы, ангельский чин. И там на Вифлеемских полях пели эту песню хвалы, когда Он стал человеком, породнился с людьми. Можете представить, как Его там встречали? Когда Он опять вернулся как победитель, когда Он вернулся как имеющий власть, который сказал, я был мертв и вот жив, и живу во веки веков. Как эти ангелы, которые когда-то Он в свое время сотворил, как они припали и воздавали Ему честь и хвалу. Отец Небесный подтвердил, что Его жертва принята. Она абсолютно удовлетворила Божий суд и справедливость. Он ее принял. Он об этом засвидетельствовал. Небеса знают, что Он победитель. Он в плоти человеческой остался. Он стал воплощенным на оставшиеся времена. И стал человеком, остался человеком. Мы об этом читаем. И Иоанн его видел, уже в Откровении мы читаем, как агнца, как бы закланного, носящего отпечаток этой жертвы, которую он совершил. И Отец Небесный представил ему престол, и он сегодня на престоле славы, наш Господь. Ему дана всякая власть и на небе, и на земле. Ему поклоняются все живое. И Ему дадут отчет все люди и все существа. И Он ходатайствует за нас. Он ходатайствует за тех, кто сегодня несовершенен, но в заветных отношениях с Ним. Он ходатайствует за тех, которые согрешают. И Его ходатайственная первосвященническая молитва, она является действенной, и мы оправдываемся Его кровью, которую Он внес, написано евреям, в небеса, и в это небесное святилище, там есть Его кровь святая, которая сильно очищает и прощает согрешения и грехи людей. Слава Богу за это! И мы в это, не сомневаясь, верим и провозглашаем, друзья, эту истину для прочих людей. И Он еще вернется за нами, мы верим. Это прекрасная надежда, которая веселит наши сердца. Мы знаем, что мир не будет все время так существовать. Мир когда-то придет к своему концу, к своему завершению. Люди должны знать, что у начала всегда есть конец. И наша жизнь когда-то окончится. Жизнь людей, как бы он здоровым не был, как бы он не был каким-то укорененным в эту жизнь, ему придется когда-то расстаться с этой жизнью. И все приходит к какому-то ветшанию и к своему определенному концу. Но у церкви, у нас с вами, братья и сестры, есть славная надежда. Мы ожидаем конца, это не могилы, но мы поднимаем наши очи к Нему и видим, и ожидаем, и предчувствуем, что Он вернется за нами. Мертвые воскреснут, а мы живые, кто удостоится остаться в живых, во мгновение будем изменены чудодейственной Божьей силой и восхищены для встретения на воздухе. И так всегда будем с Господом, потому что это сделала Его жертва, искупительная работа, которую Он совершил ради нашего спасения. Итак, друзья дорогие, искупление или искупительная работа Иисуса Христа имеет таких два аспекта. И о первом мы уже говорили, центральная, такая самая главная работа – это плата за наши грехи. Если уже что-то человек плохое сделал, то не то, надо за него рассчитаться. И Иисус Христос рассчитался вполне. Он заплатил своей жизнью. Или смерть Его стала платой. Страдания, мучения Его стали платой, которая требовала Божья справедливость в угоду тому, что Бог хочет, чтобы мы были прощены и не несли наказания и возмездия за совершенные грехи. Второй аспект искупительной работы или искупления – это то, что Иисус Христос прожил 33,5 года на земле, и Он ни разу не согрешил. И когда Он жил, каждый раз, когда Он ходил по земле, у Него было детство, у Него было взросление, отрочество, юность. У Него были зрелые годы, 30 лет – это уже зрелость человека. И Он ни разу не согрешил. Библия говорит, что у Него не было греха, Он был непорочный. Бог готовил Его к тому, чтобы Он стал непорочной жертвой, которая бы удовлетворила гнев Божий и справедливость, которую Он должен был вылить на человечество. И чтобы на Нем одном, как написано, Он сделал Его жертвою за грех. В подлиннике грехом Он стал для нас. То есть на Него возложены грехи всех людей, но на Нем самом Его личного греха никогда не было. И в этом был секрет искупительной работы Бога, который Он осуществил через Иисуса Христа. И вот, друзья дорогие, Он за 33,5 года не согрешил, не сделал греха. И Он всегда был праведен. Даже тогда, когда бич сделал и выгнал миновщиков, то есть повысил голос, возможно, сказал грозное что-то, проявил какой-то гнев, потому что, сказано, с гневом воззрел. Это не было Его согрешением. Это было проявлением Его права на справедливое обозначение греховности и неправильного поведения людей в этом месте, где должна была справедливость обитать и чистота. И вот он заработал или завоевал, приобрел для нас праведность. Об этом хорошо говорится в посланиях. Апостол Павел говорит, что я хочу предстать пред Богом не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере во Христа Иисуса. То есть праведность по вере, она заключается в том, что когда мы соединяемся с Иисусом Христом в заветных отношениях, вы знаете, что заветные отношения, они объединяют две стороны. Иисус, когда поднял чашу в Иерусалимской горнице, Он сказал: «Я заключаю с вами новый завет, завет в моей крови». Когда завет заключается в крови, то это говорится или подразумевается, что каждая сторона, она лучше умрет, но не нарушит этого завета. Она готова отдать и подкрепляет заветные отношения кровью, то есть смертью, но остается верной. И люди нарушили завет, который был с Богом дан, но Иисус Христос остался, или Господь остается верным этому завету. Вот почему мы, когда говорим о заветных отношениях, если, допустим, муж с женой вступают, или мужчина и женщина вступают в заветные отношения, у них все общее. У них общее имущество, у них общий кошелек, у них общие идеи, цели, дети, еда общая, все общее. Потому что они в заветных отношениях. Они имеют самые близкие отношения и близость, которая допускается и разрешена Богом только в заветных отношениях. И что-то подобное, братья и сестры, тогда, когда мы вступаем в завет с Господом. Мы не можем так взять Его праведность. Мы должны вступить с Ним в заветные отношения посредством водного крещения. Мы должны вступить с Ним в завет. И даже тогда, когда мы вступаем в водное крещение, то Писание задает вопрос: во что вы крестились? И там есть ответ: в смерть Его крестились. То есть, когда мы вступаем в заветные отношения, мы уподобляемся смерти и воскресению нашего Господа Иисуса Христа. И мы после этого являемся в этих отношениях. И то, что Божье, принадлежит нам. То, что, как если этот уже пример брачного завета, то соединяются две родни, соединяются две фамилии, соединяются две души, два сердца. И все, что пожертвовано, является общим. И точно так же, братья и сестры, сегодня мы грешные, нищие, ничего не имеющие. А Он согласился с нами в союз вступить. Он богатый, Ему все небеса хвалу поют. И красота Его, она пленяет и восхищает всех, кто Его видит. И Он с нами, простыми людьми, в заветных отношениях. И после этого мы оправдываемся, мы совершенно являемся свободными, оправданными. И наша праведность, она засвидетельствована, потому что Он не согрешил. Князь мира, когда пришел, то есть дьявол, он не нашел в нем абсолютно никакого греха, абсолютно ничего не имеет, сказал Иисус Христос. Ангелы, они служили Ему, потому что Он не был осквернен, Он был и остался безгрешен после земного служения, исполнения своей миссии на земле. Даже Пилат засвидетельствовал на этом земном суде, что в нем нет никакой вины. И этот праведник ничего не заслужил того достойного смерти. Братья и сестры, очевидна праведность Иисуса. И эта праведность, она становится нашим достоянием через соединение в завете, через веру в Иисуса Христа. Пусть Бог поможет нам. Пусть Бог совершит наши сердца в таком глубоком стремлении и таких глубоких порывах, чтобы мы всегда стремились воздавать Ему славу, благодарить Его, соединяться, участвовать в этой трапезе так, чтобы наше сердце было едино с Его жизнью, в Его намерениях и в Его стремлениях. Пусть Он будет виден в нашем ежедневном хождении на земле. Мы сейчас помолимся. Давайте поднимемся и воздадим Ему славу, поклонимся, превознесем Его, воздадим Ему славу в этом хлебопреломлении, в этих наших стремлениях. Пусть Богу будет единому слава, честь, поклонение и хвала за все. Аминь. Мы благодарим Тебя, Отец, мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя и поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе за Твою жертву, за Твои благословения. Мы благодарим Тебя, что Ты умер за нас и воскрес ради нашего оправдания, и чтобы мы были возрождены и искуплены Твоею кровью. Благодарим Тебя. Прославляем, величаем и превозносим Тебя. Мы хотим Тебе служить. Мы хотим Тебе воздавать славу. Мы хотим Тебе своей жизнью и всем своим естеством, существом воздавать Тебе славу. Мы хотим поклоняться Тебе нашими приношениями, десятинами. Мы хотим, Господь, служить Тебе пожертвованиями нашими, которые мы сейчас будем приносить и поклоняться Тебе. И мы это делаем с радостью, воспевая при этом Тебе и восхваляя. И мы просим, благослови приношения людей, как дар Тебе, как жертву, от которой необходима для нашего служения и для Твоей славы. Мы также молимся о служении воскресной школы, о детках, которые пойдут, которые будут поклоняться и служить Тебе, будут слышать Слово Твое, и пусть на них сойдет особая благодать, и пусть Дух Твой Святой и сила Твоя прибудет на народе и почиет на всех, Господь, детках и преподавателях, чтобы они пережили прикосновение и благословение от лица Твоего. Мы благодарим Тебя и славим Тебя, великого Бога, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы также будем сейчас, как уже слышали, приносить наши десятины и пожертвования для славы Господней. Пусть Бог расположит ваши сердца. Всякий щедро дающий, он получает благословение, и присутствие Господне никогда не оставляет тех, потому что Бог любит доброохотно дающих. Также детки пойдут в воскресную школу, в классы свои. Если кто-то привел своего ребенка первый раз, и он просто не знает, куда, вы можете выйти сюда, здесь сестричка, она вашего ребенка отведет, и он будет в том классе, который ему нужен. Пусть Бог нас всех обильно благословит и дальше.